Откройте, пожалуйста, 18 главу Евангелия от Иоанна. Мы продолжаем исследовать чрезвычайно интересную часть этого Евангелия, очень эмоционально заряженную, очень богатую, богатейшую различными истинами, которые раскрыты нам здесь, ну вот в особенной форме, в особенной степени они коммуницируют характер нашего Господа Иисуса Христа. Мы сегодня будем говорить, сегодня и в следующее воскресенье. Кстати, мы будем говорить о суде, который Иисусу Христу пришлось перенести или пережить у Пилата. Это суд Пилата, одна из очень ярких сцен во всей истории земной жизни Иисуса Христа. В этой точке сталкиваются две системы. Очень яркая сцена, когда сталкивается система небес, это власть неба, это Божий Сын, сошедший с небес, и самый высокопоставленный представитель власти, который существовал или был на то время в данном регионе. И вот разговор, который ведется между ними, как я уже сказал, он открывает перед нашими глазами, ну, во-первых, самого Иисуса Христа, его характер, конечно же, это самое главное, это то, что видно здесь чрезвычайно ярко. Во-вторых, эта сцена показывает нам истинную природу мира, в котором мы живем, сущность того, что представляет из себя ценности царства мира сего. И Дух Святой, евангелист Иоанн очень мастерски представляет эту картину. Конечно же, она стоит того, чтобы глубже сфокусировать наше внимание на ней. Как я уже сказал, что мы на этой истории остановимся чуть подольше. Мы сегодня будем говорить о первой части, и в следующее воскресенье, если Господь позволит, будем касаться второй части. Суд у первосвященников. Вы знаете, что до этого Иисуса Христа судили у первосвященника Анны и Каиафы. Я рассказывал, кто они такие, почему их было два одновременно. Вот. Суд у первосвященников имел своей целью не найти истину, а добиться, найти какие-то юридические обоснования для заранее принятого решения. Вы помните, что решение священники Синедрион приняли уже еще раньше. У них было решение убить Иисуса Христа, и поэтому они собираются ночью. Это противозаконно по еврейской системе юриспруденции или легальной системе. Они не могли ночью судить никого. Они собираются ночью и пытаются состряпать дело, по-русски говоря. И вы помните, они призывают разных лжесвидетелей. Один за одним приходят лжесвидетели, и никто не подходит. И нет кого-то, кто мог бы представить какое-то свидетельство, на основании которого можно было бы потребовать смертной казни. После того, когда они завершили свое судилище вот там у первосвященника, они ведут Иисуса к Пилату. Для этого тоже была определенная причина. В принципе, Синедрион, священники, фарисеи периодически казнили людей сами. Читайте 7 главу Деяний апостолов, помните, как казнили Стефана. Взяли камни, побили камнями, и дело тут. И ничего больше не было. Вы помните, женщину, взятую в прелюбодеянии, приводят к Иисусу Христу, и уже с камнями. Иисус говорит, кто из вас без греха первый бросит в нее камень. То есть они казнили людей сами. Но в данной ситуации они посчитали, что это будет абсолютно недопустимо взять на себя. Дело в том, что римляне по своему закону официально не разрешали иудеям прибегать к смертной казни. Только римская власть могла решить. Но они закрывали глаза на многие ситуации. Но так как Иисус был чрезвычайно популярным, и так как в Иерусалиме в это время были сотни тысяч паломников, среди которых ходила молва о Иисусе, как о том, кто воскресил Лазаря, как о том, кто является Мессией, его только что несколько дней назад встречали в Иерусалим входящего, встречали как Мессию, Каиафа и Синедрион – они понимают политические расклады, они понимают, что они не могут взять на себя вес возможного бунта. И поэтому они хотят сдвинуть шифт вот этот, сдвинуть это напряжение на Пилата. Пусть он примет решение, пусть римляне его казнят. И тогда, если толпа и взбунтуется, то их гнев будет направлен на римлян, а не на нас, первосвященников и религиозную верхушку там. Поэтому после длительного допроса первосвященники и старейшины, они ведут Иисуса к Пилату. Их задача – убедить римского прокуратора в том, что у этого учителя из Назарета есть достаточная вина, на основании которого его можно казнить или его нужно казнить. И вот здесь, как я уже сказал, перед нашими глазами предстоит чрезвычайно яркая картина, и эта картина показывает нам две разных системы, два подхода к жизни. Один характеризуется властью истины, и второй характеризуется властью сильных мира сего. Чрезвычайно важное сравнение, как я уже сказал, оно глубже помогает нам понять Иисуса Христа и помогает понять жизнь. Очень важно, оно открывает нам реальность жизни сегодня, сегодняшней жизни, в которой мы с вами сегодня находимся. Евангелист Иоанн, он показывает контраст двух систем. Ну, давайте прочитаем эти стихи. Мы читаем с 28 стиха, 18 глава Евангелия от Матфея, по 40. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека этого?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого, да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие тебе сказали о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира этого. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает слово мое». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, я отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Как я только что отметил, вот в этой точке мы видим, как на одной площадке, небольшой площадке, на судейском месте Пилата сталкиваются две системы жизни. Евангелист Иоанн показывает нам в этой картине призрачность, лживость царства мира сего на фоне удивительной прочности и непоколебимости царства истин. Необычность этой картины заключается в том, что призрачным, оказывается, является то, что кажется сегодня властным. То, что кажется здесь контролирующим ситуацию, в действительности чрезвычайно призрачно. И наоборот, узник, который стоит избитый и оплеванный, он оказывается прочным, и он оказывается и обладающим тем, кто обладает властью. Начнем с первого, с призрачности царства мира сего. Я когда-то играл в шахматы. Эта игра привлекала меня, до сих пор привлекает, некогда играть, тем, что она требует мышления, развитого мышления, нестандартного мышления. Один из интересных элементов в этой игре для меня было наблюдать за игрой хороших, опытных шахматистов. Когда смотришь на положение фигур на доске, и когда проанализируй все, что возможно, и когда тебе кажется, что уже положение безвыходное, и вдруг этот опытный шахматист делает ход. Делает ход такой, которого я никогда не мог бы предположить, что он есть. Вот ты просто смотришь, и ты не видишь. Сила гроссмейстеров или опытных шахматистов в том, что они видят глубже. Они могут проанализировать большее количество возможных вариантов. То есть мы оба смотрим на ту же картину. Я вижу что-то одно, он видит намного больше, он видит по-другому. Вот что-то подобное наблюдается в картине суда над Иисусом. Фарисеи, Пилат видят ситуацию с одной стороны. Но вот здесь находится один человек, Иисус, который смотрит на эти же вещи. Но он видит ее совершенно в других красках. Он видит ее по-другому. Он человек с другим типом мышления. Он человек в действительности тот, кто может видеть истинную картину вещей. И именно это и представляет нам здесь евангелист Иоанн. И начинает он этот рассказ прежде всего с иронического замечания о пустой, лицемерной и совершенно бессмысленной порядочности или религиозности вот этих людей, которые привели Иисуса Христа на суд перед Пилатом. Пустая религиозность. Подход людей, которые живут в системе мира сего, в большой степени фокусируется на том, чтобы создать вид внешней порядочности. Причем это касается всех, абсолютно всех. Это касается не только религиозников. Это касается абсолютно всех людей. Для них важно, чтобы окружающие считали их добропорядочными, считали их благородными, считали их правильными. От этого зависит не только их популярность в обществе, но и их даже мнение о самих себе. Им нужно самих себе чувствовать, самих себя чувствовать хорошо. Часто это доходит до абсурда. Бандиты, идя на дело, заходят в церковь, чтобы поставить свечку. Понимаете абсурдность этого? Или священники благословляют танки, окропляя их святой водой. Или президенты, они борются с коррупцией и в это же самое время закрывают глаза на явно сомнительные действия тех, кто рядом с ними. Это далеко не новое явление. Это не только сегодня появилось. Вы помните Каина? Для Каина было чрезвычайно важно, чтобы о нем думали хорошо. Посмотрите, от начала до конца вся его история была связана с тем, хотя он брата убил, но для него было очень важно, чтобы о нем думали хорошо. Вы помните Саул? Он грубо нарушил Божий закон, Божье слово, Божье повеление. И помните, как он встречает Самуила? Самуил приходит, и Саул встречает, это 15 глава 1 книга Царств. Саул встречает Самуила: «Благословен ты у Господа, все, что ты сказал, все, что Господь сказал мне, я исполнил». Вы помните, Самуил ему говорит: а что это за блеяние овец, я слышу? Вот такая человеческая природа. Люди не просто живут в том, что они наполнены какой-то формой зла. Им нужно произвести эффект порядочный, эффект очень добрых людей. Именно это делают первосвященники Синедрион. Посмотрите, что здесь написано. «От Каиафы повели Иисуса в приторию». Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Притория – это место командования в расположении войск. Это название, которое применялось к разным ситуациям. Вы можете, помните, написано, Павел пишет о том, что узы мои сделались известными всей притории, или о Христе он там во всей притории. То есть это место командования, где войско собирается, у римлян так это называли. Так вот, в Иерусалиме специально римляне построили крепость, так называемая крепость Антонио. Эта крепость была расположена на северо-западной стороне храма, и она была немножечко выше храма, и оттуда очень хорошо просматривается двор храма. В этом месте были постоянные воины, которые дежурили там, римские воины, наблюдали за порядком, чтобы там не возник какой-то бунт, какой-то беспорядок какой-то. Вот. Но на празднике из Кесарии, где находилась штаб-квартира римских войск, приезжал сам главнокомандующий, то есть прокуратор, в данном случае Пилат. Он приезжал туда, и, естественно, у него там был штаб свой, который назывался Преторий. Теперь смотрите, что получается. Идут пасхальные дни. В пасхальные дни есть церемонии пасхальные, где все эти священники, они должны в них участвовать, и не только участвовать, они должны вести эти церемонии. И тогда, когда иудей заходит в дом, заходит в жилище язычника, он потом считается в течение нескольких дней церемониально unclean, то есть нечистым. То есть, если бы священники зашли вот туда, поднялись по ступенькам туда, в резиденцию Пилата, то они не имели бы возможности участвовать в религиозных церемониях. Поэтому что происходит? Они останавливаются у ступенек и вызывают Пилата. Вот почему, когда вы читаете эту историю, Пилат выходит и заходит. То есть он выходит к народу, они там вот стоят, они не могут к нему зайти. They are too holy, они слишком святы, они не могут осквернить себя. Представьте себе такой абсурд. Люди только что состряпали дело, которое белыми нитками шито. То есть очевидно, даже для самого Пилата, Пилат, написано, помните, знал, что его предали из зависти. То есть всем известно, что это так. Они только что оклеветали этого учителя, который является, ну, тем, кто сделал столько много доброго, о котором они внутри подозревают. Помните, Никодим говорит, что Никодим приходит и говорит: мы знаем, что ты пришел с небес, ты пришел от Бога. Потому что то, что ты делаешь, никто другой делать не может. То есть они знают все это. И вот они его оклеветали, они его только что избили, они только что нашли или искали лжесвидетелей, как бы его обвинить. И вот эти люди приняли решение добиться его смерти, и они сейчас переживают о том, что они осквернятся, войдя в дом. Помните, Христос говорил: «Извнутрь, из сердца исходит». Помните 23 глава Евангелия от Матфея? Он говорил: вы омываете внешность чаши. Вот это экзакло, вот это то, что они делают здесь. Ну, друзья дорогие, в этом-то и есть проблема вообще системы мира. Это не только фарисеи. Лицемерность привыкли люди связывать с христианством, с верующим. Но если вы посмотрите внимательно, лицемерность или попытка представить себя в хорошем свете в действительности является признаком системы мира вообще. Я вам приведу один только пример. Сегодня, когда разгул вот этого всего извращения, сексуальных извращений разных, вот, вы знаете, в чем обвиняют представители всего этого движения, всем, в чем они обвиняют христиан? Они обвиняют в том, что мы якобы разжигаем ненависть. Но вы видели когда-либо их демонстрации? Вы видели когда-либо? Найдите на интернете где-нибудь, на YouTube найдите. И вы увидите, сколько там мира и спокойствия. Вы увидите, что там среди этих людей зло зашкаливает до такой степени, нигде больше не увидите. Ни в какой другой ситуации. Проблема лицемерия, проблема двойственности, проблема попытки выдать желаемое за действительное, проблема иметь хорошую мину при плохой игре или иметь выставку, фасад, тогда, когда внутри все сгнило. Друзья, это проблема, которая началась от Адама. Это проблема, которая характеризует сегодня мир, в котором мы живем. В этом и есть призрачность мира сего. Оно не настоящее. Оно лживое. Оно производит эффект. Оно предлагает человеку что-то, чего не имеет в действительности. Итак, это первый элемент, который мы видим вот этого царства мира сего, которое сталкивается с царством истины. Второе. Манипуляции. Пустая религиозность, или можете написать там даже пустая порядочность. Это попытка выглядеть порядочно. Не всегда эти люди религиозны. Очень часто они просто говорят о том, что они добрее, благороднее, лучше. Они в действительности очень такие правильные и хорошие. Так вот, вот этот первый дух ненастоящести ведет к следующему, к манипуляции. Когда эти люди ведут на суд, и Иисуса ведут на суд к Пилату, они не ожидают суда. Они не ожидают рассмотрения дела. Они не ожидают того, что кто-то сравнит факты, услышит свидетельства, послушает защиту, каким-то образом проанализирует это все и придет к выводу и скажет, будет вот так. Нет, они идут туда для того, чтобы, используя различные рычаги, заставить Пилата принять их решение. В этом смысл этой системы. Возомнив себя благодетелями иудеев, они позволяют себе, что все то, что они думают, или свое мнение считать правильным, считать истинным. И мы видим, что даже такой открытый, ужасный грех, как убийство невинного человека, для них считается правильным. Слушайте 29 стих. Пилат вышел к ним и сказал. Заметьте, Пилат, здравомыслящий человек, он спрашивает, в чем вы обвиняете этого человека? Послушайте их ответ. Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Вот смотрите, как они отвечают. Они не представляют, они не отвечают на вопрос. Они говорят, мы сами знаем, что он плохой, поэтому мы привели его, чтобы ты его распял. Если бы он не был злодей, мы не представили, не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы, то есть если вы сами решили, то возьмите его вы и по закону вашему судите, если не я здесь сужу, а вы судите. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Ответ, который представляют фарисеи, очень типичен. Они говорят, мы известные, порядочные люди, ты что, нам не веришь? Мы решили, мы проанализировали, мы решили. Вот теперь вот мы приходим и говорим о том, что этого человека нужно предать смерть. Это разговор очень яркий, образец политической манипуляции. Примерно 40 лет назад, когда я был подростком, я встретился с одним старцем. Я запомнил этот разговор. Большой был разговор, не помню всех деталей, но одну фразу я очень хорошо запомнил, которую он мне сказал. Этот старец мне сказал буквально следующую фразу. «Политика – это хитросплетенное лукавство». Я долго потом на протяжении жизни имел возможность убеждаться в истинности этой фразы. Дело в том, что система мира сего, она построена на умении обманывать так, чтобы люди думали, что это правда. То есть, когда мы говорим о том, о успехе системы мира сего. В этой системе наиболее успешны те, кто может врать и глазом не моргнет. Так построена эта система. У кого не дрогнет голос, у кого не всколыхнется совесть. Так построена система. Ложь, выдаваемая за правду, главное оружие здесь. На этом построено царство мира сего. Fake news, массовая пропаганда, манипуляция информацией. Это главные инструменты, которыми сегодня люди пытаются управлять другими. Сегодняшние войны, друзья мои, это прежде всего информационные войны. Это война за мозги, это битва за умы людей. И люди, которые контролируют средства массовой информации, они владеют умами. Они владеют массами, владеют народом. Именно поэтому иудейские религиозные лидеры приходят к Пилату. Будучи опытными политиками, они фактически уверены в том, что они сумеют вынудить этого политика для того, чтобы он предал учителя на распятии. Все, что они говорят, ложь. Абсолютно все. Например, это ложь, что они, судив его, признали виновным в злодеяниях. Они не смогли найти ни одного, даже лжесвидетеля. Хотя они приходят и говорят, этот человек злодей. То есть мы определили, что этот человек злодей. Истина в том, что они не нашли. Посмотрите, Деяния, 13 глава, апостол Павел проповедует И говорит следующее: «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его». То есть, в действительности нет вины, но они в наглую врут, они в наглую говорят, они при этом очень так себя по-государственному ведут перед Пилатом. Ложь в том, что они никого не могут предавать смерти. Как я уже сказал, они периодически побивали камнями самых разных людей в разных ситуациях. Фарисеи умалчивают о том, что Иисус слишком популярен, что они боятся привлечь гнев народа на себя, и поэтому они пытаются перевести этот гнев на римскую власть. Она справится с этими всеми проблемами. Они хотят предать его смерти руками римлян, руками оккупантов. Ложь в том, что, идя к Пилату, они ищут справедливости. Не ищут они справедливости. Они пришли сюда для того, чтобы добиться своих хитрых целей. И при всем том, что они говорят явную ложь, они не моргнут глазом. В этом сила царства мира сего. В эту силу верят люди. Ею пользуются, ею живут, ею достигают цели. Итак, мы говорили о двух элементах призрачности царства мира сего. Это пустая религиозность или напыщенная порядочность. Вторая – манипуляции. Люди манипулируют, люди – they are not straightforward. То есть они не представляются такими, как есть. Они лживы в своих взаимоотношениях. Но есть еще третья, более серьезная проблема. Это отвержение истины. И здесь мы видим эту проблему, Иоанн подчеркивает в самом Пилате, хотя она очень присуща была и первосвященникам. Пилат был очень опытным политиком, управленцем. Он видел очень много за свою жизнь. Он достаточно быстро понял картину вещей. По всей видимости, у него уже была какая-то информация, которую собирали его агенты по ситуации там. Евангелисты Матфея и Марка не подчеркивают. Смотрите, Матфея, Марка, 15 глава, 9 стих. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, я отпущу вам царя Иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. То есть здесь игра. Во всем этом разговоре игра. Все прекрасно знают, что то, о чем говорится, это не есть суть вещей, это просто политика. Это политика. Пилат прекрасно знает, о чем здесь идет речь. Он прекрасно знает, что его предали из зависти. Поэтому он пытается найти возможность отпустить Иисуса. Но, понимая истинную картину вещей, Пилат не может не принять игры, которую ему навязывают первосвященники, и он пытается говорить с Иисусом о выдвинутых ему обвинениях. Посмотрите 33 стих. «Тогда Пилат опять вошел в преторию». То есть, смотрите, Иисуса завели туда, в эту штаб-квартиру. Эти стоят здесь внизу у ступенек. Пилат вот там, и он входит в преторию, он входит вот туда, где находится Иисус, и говорит: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От тебя ли говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира этого. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Заметьте, Пилат задает вопрос, который был очевидно излишним. Он никогда не видел представителей на царство, которые не обладали армией и оружием. В данной точке этот узник, который стоит перед ним, он никак не похож на бунтаря, который поднял восстание для того, чтобы захватить власть. И поэтому Пилат с недоумением спрашивает Иисуса Христа. Он явно видит, что это другой человек. Поэтому Иисус и отвечает. Он говорит: «Посмотри сам. Ты же понимаешь абсурдность этих обвинений. Ты это от себя говоришь или тебе сказали, что я царь?» И более того, Иисус представляет подробнейший ответ на это обвинение. Он объясняет этому римскому прокуратору. Он говорит: «Понимаешь, мое царство совершенно другой природы. Если бы я искал царство в вашем понимании, то тогда со мною были бы легионы ангелов, которые бы подвязались за меня». Он говорит: «Служители мои подвязались бы за меня». То есть было бы войско, и было бы оружие, и оно, конечно же, контролировало бы здесь ситуацию. Но ныне, он говорит, царство мое не от мира сего. Заметьте, Пилат не понимает, о чем идет речь, и он продолжает. Итак, ты царь все-таки? Тогда Иисус говорит еще конкретнее. Посмотрите, 37 стих. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего. И вот здесь Пилат говорит очень, очень важную, философски заряженную фразу. Он говорит, этот вопрос риторически звучит, он говорит, что есть истина? Заметьте, он даже не ждет ответа после этого. Он говорит, и сказав это, опять вышел к иудеям и говорит, я никакой вины не нашел в нем. То есть, когда Пилат говорит, что есть истина, в этих словах Пилата звучит глубокое сомнение в том, что истина вообще существует. В этом проблема людей, друзья. В этом проблема людей. Они не знают истины. Я вам скажу, дорогие друзья, если человек отвергает Бога, единого владыку неба и земли, суверенного Создателя и Творца, если человек отвергает абсолютную авторитетность Божьего Слова, то этот человек обречен на то, чтобы иметь такую же позицию, которую имеет Пилат. Потому что ни в каком другом месте истины, объективной, полной, абсолютной найти невозможно. Только единый Бог, который сотворил всю вселенную. Только единый Бог, который сотворил все законы вселенной. Только единый Бог, который управляет всей вселенной. Только единый Бог, который говорит в своем авторитетном слове. Только Он обладает абсолютной истиной. И всякий человек, который не знает Бога, он имеет существенный провал в своей жизни. У него нет объективного основания истины. Говорят о том, что сегодня есть такое понятие постмодернизм, когда люди сделали истину относительной, и у каждого человека своя истина. И это вот явление, которое стало распространенным за последние десятилетия. Но в действительности это явление старо, как грех. Вы помните, в чем была главная атака дьявола, когда он подошел к первым людям? Подлинно ли сказал Бог? И дальше он говорит, не-не, вы сами можете определить, что есть истина. У вас может быть своя истина, у Бога такая, а у вас может быть своя истина. И с этого момента люди обрекли себя в положение, в котором у них просто нет фундамента абсолютного. Вот почему постоянные споры об истине. Вот почему одни политики одну программу, другие политики другую программу. Вот почему разные точки зрения на самые разные вещи. Почему? Потому что все они претендуют на то, что у них есть истина. Один ссылается на одних специалистов, другой на других специалистов. А сегодня в наше время, когда информация так быстро распространяется, когда она доступна из самых разных источников, сегодня, пожалуйста, возможных вариантов для того, чтобы искать фундамент для истины, миллионы. Проблема только в том, что все эти варианты, они не имеют прочного фундамента, они имеют гарантии, они не имеют объективной ценности в себе. Бог истинен, только Он истинен во всем, что делает и говорит. 110-й Псалом, 7 стих, мы читаем, «Дела рук Его истина и суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и навеки, основаны на истине и правоте». Римлянам 17 глава, 17 стих, Иисус говорит, «Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина». Псалом 118, 89 стих, «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит по определениям Твоим, все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Друзья, это основание вселенной. Это основание бытия вообще, сущность человеческого бытия. Она основана на Боге и на Его истинности. Мы с этим сталкиваемся постоянно, потому что мы соприкасаемся с законами, по которым существует физический мир. Даже те, кто отвергает Творца, они признают, что существует вот то, о чем здесь написано. «По определениям Твоим все стоит до ныне». Почему они могут вообще что угодно сделать, рассчитать какой-то физический элемент? Только потому, что они знают, что есть гарантированный закон, который будет вести себя именно таким образом. Люди рассчитывают вот от прочности вот этой кафедры до ракет, которые летают, до колес на вашем автомобиле, до ваших блендеров, которые на вашей кухне, до печек, которые греют ваш обед сегодня. Все это физически рассчитано по законам. И это возможно только потому, что люди верят, что если они посчитали, то на вашу кухню принесете вы эту печку, и она будет работать. Почему? Потому что они знают, есть закон. Закон, который исходит, написано, по определениям твоим все стоит до ныне. К великому сожалению, люди, когда они приходят к моральным законам, они думают, что вот здесь по определениям их собственным будет все стоять до ныне или все будет двигаться. И вот здесь возникает вот этот глобальный конфликт. И тогда они говорят, а что есть истина? Пилат, живший 2000 лет тому назад, очень точно выразил эту проблему. Четвертое, что мы видим в призрачности царства мира сего, это безумное решение. Пустая религиозность или попытка представить себя благородным, порядочным, правильным. Второе – лживые манипуляции. Не то, чтобы достичь истины, а как заставить другого человека, других людей делать то, что тебе хочется. Третье – отвержение истины вообще. То есть они не верят в то, что истина существует, и значит, у них нет фундамента для жизни. Это суперважный вопрос. И четвертое – отсюда они приходят к безумству решений. Смотрите, понимая, что Иисус невиновен, Пилат прибегает к очень интересному политическому трюку. Он привык это делать, он политик, и он прибегает к такому политическому приему. Он берет и противопоставляет Иисуса Варабе. Слушайте 38 стих. «И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять все закричали, говоря, «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Если мы почитаем у других евангелистов, мы сможем немножко больше понять информацию. Варава был настоящим мятежником. Иисус обвиняет в том, что он претендует на царство. Варава был мятежником, который еще в процессе мятежа, который он сделал, совершил убийство, и он при этом достаточно много был известен жестокими грабежами и разбоями. И вот теперь Пилат противопоставляет этих двух людей. Один благородный, который исцелял, который учил, который воскрешал мертвых, который кормил, который успокаивал бури. И другой грабитель, который их же грабил, который убивал, который устроил мятеж, который является разбойником. И вот эти люди, Пилат рассчитывает, возможно, они все-таки посмотрят, и из вот этой альтернативы двух этих возможных вариантов они все-таки выберут то, что лучше. Но заметьте, что получается. Тогда, когда люди находятся в этом состоянии, когда у них есть пустая порядочность или мнимая, видимая религиозность, и когда они живут движимы манипуляциями, и когда они отвергают возможность истины вообще, тогда они приходят к безумным решениям. Они говорят, не Иисуса, но Варава. В этом проблема призрачности мира сего. Современный мир или мир вообще, мир после грехопадения, он живет в ситуации, в которой в погоне за своими собственными целями люди, живущие во лжи, они, сделавшие себя мерилом истины, они принимают решения, уничтожающие их самих. Отпустите этого грабителя, пусть он продолжает грабить. Пустите его на наши улицы, пусть он продолжает делать то, что он делал. В этом безумие. Царство мира сего. В результате Христос идет на крест, исцеляющий, несущий добро и жизнь. Варава, разбойник и грабитель, идет на свободу. Итак, это первая сторона этой картины. Я хочу немножко подвести итог перед тем, как мы немножко коснемся второй стороны. Призрачность царства мира сего. В чем она заключается? Первое, оно построено на лицемерной порядочности, на видимости. Оно создает видимость порядочности. Первое. Второе, оно действует лживо, манипулируя людьми. Третье, оно отвергает объективную истину, делая самих себя стандартом истины. Четвертое, оно принимает решения, безумные решения, которые разрушают его самого. Разрушает само это царство. Именно поэтому евангелист Иоанн, он противопоставляет вот этой призрачной системе, он противопоставляет ей непоколебимое и прочное царство истины. Давайте посмотрим на него. Иисус во всей этой картине еще раз представлен человеком, который единственный, тверд и уверен. Несмотря на то, что он узник, мы говорили об этом еще касаясь, помните, ситуации в Гефсимании, когда все там находятся в панике. Иуда, ученики, воины, помните, попадали, когда Христос говорит: «Это я». Только один Христос спокоен там, только он контролирует всю ситуацию. Вот что-то подобное мы видим здесь. Священники волнуются, пытаясь заставить хитростью Пилата сделать то, что они хотят. Пилат ищет судорожно вариантов, как бы он понимает, что все это очень, очень неправильно, это нечестно. Вот. И вот только Иисус тверд и спокоен. Он представляет совершенно другую власть, совершенно другую природу власти, другой тип царства. Это царство основано не на лживых принципах мира сего, а на непоколебимой истине. Несколько граней в этой истории, которых мы коснемся кратко. Первое – это сила истины. Посмотрите, что происходит. Ситуация предельно напряженная. Иудеи пытаются убедить Пилата в виновности учителя из Назарета. Они в очередной раз обливают его грязью. Отвечая на вопрос правителя, они вынуждены прибегать ко лжи. Послушайте еще раз. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека этого?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат говорит им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи говорят: «Нам не позволено предавать смерти никого». Вот дальше очень важные слова, 32 стих. «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Заметьте, Иоанн добавляет это как бы между прочим. Эти люди строят ковы, манипулируют, они пытаются как-то обыграть, переиграть друг друга. Они думают, что они сильные, что их политическая власть и общественное влияние обладает здесь большой силой. Но все это только мираж. В действительности правит истина. Иоанн подчеркивает это очень тонко. Иисус много раз говорил о том, что он будет распят. Именно распят, не побит камнями. То есть, если бы это иудеи сделали сами, его побили бы камнями. Но Иисус говорит, Иоанна 3 глава 14 стих, помните: «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот так, подобно как медный змей был поставлен на шесте, так Христос говорит еще в самом начале. Он говорит, вот точно так Сын Человеческий будет вознесен. В другом месте он говорит еще более конкретно, 20 глава Евангелия от Матфея: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Об этом же говорится в Ветхом Завете. Пророчествуя о будущем покаянии Израиля, пророк Захария говорит, говорит Слово Божие, 12 глава Захарии, 10 стих: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Друзья, иудеи не казнили распятием никогда. Распятие – это вообще казнь, которая сравнительно недавно до Христа была, перед тем, как Христос пришел на землю, была изобретена. Это была очень распространенная римская форма казни. Очень жестокая казнь. Ну, посмотрите. Иисус говорит о том, что при всем кажущемся вот этом хаосе, Он говорит о том, что очень четко соблюдается то, что Бог говорит. Слово Божие, которое является истиной, оно здесь правит, а не этот хаос. Это важно для Христа, это очень важно для Иоанна, который пишет об этом. Притча 19 глава, 21 стих написано: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господу». Это очень яркая картина. Второе. Он не только о силе истины говорит, он говорит здесь о власти истины. Как мы уже отмечали, Пилат не может понять, как может этот человек без войска, без оружия претендовать на царство. Он совершенно не похож на всех тех претендентов, которых Пилату приходилось видеть. Когда он в очередной раз задает вопрос: «Итак, ты царь?» Иисус отвечает: «Ты говоришь, что я царь». И дальше он говорит очень интересные вещи о своем царстве. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Обычно, когда люди говорят, делают заявление «я царь», они обычно подтверждают это чем-то, подтверждают какими-то инструментами, какими-то средствами. Но обычно антураж идет рядом, обычно армия за ним следует, обычно богатство, золото, какие-то ресурсы, которые backing him up, которые стоят за ним, они позволяют ему сделать это утверждение, этот клейм, что «я царь». А здесь Иисус говорит о своем царстве очень интересно. «Ты говоришь, что я царь». И дальше он говорит: «Я на то родился, на то пришел мир, чтобы свидетельствовать об истине». То есть его царство связано с истиной, его власть связана с истиной. И Иисус знает власть истины. И он является проводником этой власти. То, что абсолютно не понимает Пилат. Конечно же, абсолютно не понимают все эти люди, которые привели его сюда. Захарий, 9 глава. Один из примеров, много таких примеров в Ветхом Завете, где говорится о царе, о будущем Мессии. И о нем говорится следующим образом: «Ликуй от радости, честь Сиона, торжествуй, честь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе», и посмотрите, очень важное слово, «праведный». То есть это тот, кто гармоничен с истиной. Праведный и спасающий. Он может спасти только потому, что у него есть власть истины. Именно с этой властью Иисус пришел. Он объясняет Пилату: «Мое царство не такое, как ваше. Мое царство, источник его власти не в людях, не в человеческой хитрости. Источник этой власти в Боге, в Божьей непоколебимой истине». И поэтому он говорит: «Мне нет необходимости кому-то что-то доказывать. Мне нет необходимости манипулировать где-то здесь, заставлять кого-то принять мое царство. Мое царство определяется не людьми, а Богом, и оно определяется истиной». В этом сила Иисуса Христа. Помните, на протяжении всей жизни Иисуса Христа с ним вели борьбу. В самом начале Ирод пытался убить его, когда он еще был младенцем. Потом, помните, его напрямую атакует дьявол во время искушения в пустыне. Дальше с ним ожесточенно боролись фарисеи. И вот теперь он стоит перед Пилатом. Но Иисус очень хорошо знает, что его главная задача – быть верным Богу и верным Слову. Помните искушение в пустыне, когда Христос постоянно повторяет: «Написано, написано, написано». Иисус понимает, где власть. Он понимает, что в действительности действует. 118-й Псалом, еще раз, 89 стих: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот». Друзья мои, в нашей жизни будет возникать эффект, впечатление, что люди мира сего правят, что у них есть власть, что они манипуляциями, лживостью достигают своих целей и, кажется, царствуют. Но Иисус очень хорошо знает, что не манипуляции, а истина Твоя в рот и рот. И он очень ясно понимает, ибо по определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Это важнейший принцип жизни, друзья. Мы постоянно попадаем в искушение прибегнуть к методам мира сего. Нам постоянно кажется, что если мы не будем, как пословица говорит, попал к воронам по вороне каркой, если мы не будем действовать так, как действуют они, мы проиграем. И Иисус показывает, что это не так. Он показывает совершенно другую систему. Он показывает, что его власть основана на истине, И она обязательно восторжествует. Интересно, два места я хочу привести из книги Откровения, которые содержат в себе очень интересную деталь. 21 глава Откровения, 8 стих. Там, где сказано о суде. Здесь сказано следующее. «Боязливых же, неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов». Это не просто так. «Участь в озере горящим огнем и серою». Все манипуляторы, все лицемеры, все те, кто думал ложью пробиться, о всех о них написано «участь всех лжецов в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Вот где будут все они. 22 глава. Для того, чтобы еще яснее подтвердить это, посмотрите 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, то есть те, которые знают истину, чтобы иметь право на дерево жизни, войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Он только что говорит, что царство мира сего, оно построено на то, что люди верят в неправду, любят неправду и делают неправду. И Бог ясно предупреждает всякие любящие и делающие неправду. Они вне города вечного. Иисус пришел для того, чтобы установить царство истины и царство неба. Итак, мы говорили о силе истины, мы говорили немножко о власти истины, которую очень хорошо знает Христос. И третье, он отмечает действие истины. Он раскрывает перед нами в этих словах методику, как истина царствует, как она действует. Послушайте, что он говорит. Еще раз, Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, и на то пришел мир, чтобы свидетельствовать об истине». Заметьте, Иисус не навязывает истину. Он не манипулирует людьми, чтобы загнать их в истину. Он не добивается какими-то обстоятельствами так, чтобы заставить людей принять истину. Все, что он делает, он свидетельствует об истине. Он свидетельствует жизнью, и он свидетельствует словом. Друзья, власть и сила истины заключается не в каких-то человеческих инструментах, она заключается в силе самой истины. Помните 36-й псалом, у меня нет здесь его. Помните, написано «Повайна Господа». Помните, сказано о том, чтобы мы могли... Откройте, пожалуйста, 36-й псалом. Это очень важные слова. «Живи на земле и храни истину». «Предай Господу...» 5 стих, 36 псалом, 5 стих. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». В этом смысл нашего христианства. Это именно то, что делает Иисус. Посмотрите еще раз. Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь, я на то родился и на то пришел». Чтобы свидетельствовать об истине. Свидетельство об истине – главный инструмент, который есть у верующих людей. Причем свидетельство об истине, оно исходит, во-первых, из правдивой жизни. Из жизни нелицемерной. Из жизни, которая построена не на манипуляции. Дальше из правдивого слова. Слово, которое соответствует истине. И дальше из правдивых методов. Методы, которые исключают всякую возню и всякие хитрости. В этом сила Христа, в этом сила Церкви. Спержен, когда ты говорил об этом так, спросите меня, где же Церковь? Я покажу вам, что оно существовало всегда. С того момента, как Святой Дух впервые сошел на людей в Иерусалимской горнице, вплоть до нашего времени. Апостольская преемственность никогда не прерывалась. Она передается не через римско-католическую Церковь, не через суеверных пап, поставленных священниками, и не через епископов, возведенных на трон царями, а через кровь благочестивых людей, державшихся истины, которые никогда не оставили свидетельства об Иисусе, через настоящих пасторов, трудолюбивых евангелистов, верных мучеников и почтенных мужей Божиих прослеживается наше родословное. Друзья мои, в этом заключается сила Церкви, в этом сила истины. 2 Коринфянам 4 глава апостол Павел добавляет к этому: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Заметьте, как истина провозглашается, и истина живется. Истинная жизнь и истина, истинное свидетельство. И второй элемент, о котором здесь Иисус говорит, Он не только говорит о свидетельстве истины, Он говорит о покорности истины. Посмотрите еще раз последний этот стих. Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь, я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине». И дальше Он добавляет: «Всякий, кто от истины, слушает голоса Моего». То есть Он видит свою задачу очень простой. Он не пытается кого-то нагнуть, кого-то заставить, кого-то каким-то образом загнать в угол. Он свидетельствует об истине, и он знает точно, он внутри глубоко уверен, у Бога есть здесь свои люди, и Бог, используя истину, действует в их сердцах, и всякий, кто от истины, он придет. Всякий, кто от истины, он будет в этом царстве. Он слушает Слово Мое. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы, чтобы мы могли подвести итог несколькими молитвенными вопросами. Первое. В чем вы видите реальную силу, реальную власть? Попробуйте честно проанализировать свое сердце. Каждый из нас верит в какую-то силу. Сила денег, возможно. Возможно, сила популярности, признания человеческого. Возможно, сила каких-то достижений, которые вам хотелось бы иметь, кому-то красоту, кому-то хорошую работу, кому-то образование большое и так далее. В чем вы видите силу и власть? Второе. Знаете ли вы настоящую власть истины? Так, как это знал Иисус Христос. Третье. Живете ли вы истиной? И четвертое. Свидетельствуете ли вы о ней? Мы преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы могли прийти в Дом Твой, для того, чтобы открыть Слово Твое, для того, чтобы открыть наши души, чтобы Ты сегодня наполнял нас собой, чтобы Ты сегодня, Господи, обличал нас, сегодня открывал наше положение, чтобы Ты сегодня открывал нам самого себя, чтобы Ты сегодня, Господи, говорил нам о реальности, чтобы Ты открывал нам величие неба, величие Твоего Царства и всю призрачность Царства мира сего. Господи, мы сегодня идем к Тебе для того, чтобы у Тебя попросить силы. Господь, мы часто подвержены бомбардировке разного рода лжи. Мы часто, Господи, находимся в положении, в котором мы увлекаемся и подвергаем себя, поддаемся, Господи, каким-то ложным взглядом на реальность, забывая истину. Я прошу милости Твоей, Господи, к народу Твоему. Я прошу, Господи, Твоей особенной благодати сегодня ко всем нам. Господи, помоги нам увидеть и понять власть, силу и ценность истины Твоей. Помоги, Господи, чтобы мы понимали, что истина только царствует, что только тот, кто знает Тебя и держится истины Твоей, только тот может иметь прочный фундамент в жизни. Господи, помоги нам и благослови народ Твой. Я прошу Тебя особенно о тех, кто пошатнулся, о тех, кто где-то не тверд, о тех, кто где-то видит свою силу в другом чем-то. Господи, исправляй. Исправляй народ Твой. Освобождай. Господи, помоги, чтобы каждый из нас сердцем своим мог иметь эту прочную уверенность в том, кто ты есть, и в том, что ты говоришь. Благослови, Господи. Просим Тебя обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!